15:08, четверг, март, день пятый. Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну что, немытая Россия, 5 баллов, пробки у нас здесь в Москве, значит, внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов до Рязанского проспекта совсем плохо, внешняя сторона от Волгоградки до Рязанки плохо, шоссе энтузиастов абсолютно мертвое, начиная где-то, о господи, наверное, даже от Третьей Владимирской. Сегодня вообще как-то плохо по движению, я так понимаю, что завтра будет не лучше, потому что все покупают подарки. Подарки своим любимым девочкам, мамам, бабушкам, кстати, тоже. Так что, в общем-то, молодцы. Единственное, что, почему вы не передвигаетесь на метро, это мне непонятно. И почему вы не можете подарки купить заранее, за месяц или за два? А вы не можете их купить, потому что вы стояли в других пробках, вы покупали подарки к Новому году. Скорее всего, так. Но, друзья, это все не имеет никакого значения, ибо, наконец-то, наш, значит, русский поэт-песенник Андрей Макаревич, истово русский поэт-песенник, покаялся и рассказал все нам о нашей природе. Грязный. У русских, говорит, со времен татарского ига осталась привычка гадить. А в Беларуси, он говорит, оазис такой, знаете, европейский. Цитирую. Здесь фантастическая природа. Наверное, самая красивую, которую только можно себе представить в средней полосе, говорит Андрей Вадимович про Белоруссию. И это, конечно, правда. И у вас получается ее хранить в идеальном состоянии, в отличие от россиян. На самом деле, это тоже во многом правда. Получается хранить. Спасибо батьке. Спасибо за его вот этот вот, знаете, такой тоталитарный дух батьки. За то, что не дает инакомыслию пробиться в его обществе. Потому и чисто в Белоруссии. Да. Поэтому ваша страна, оазис в моем воображении, говорит Макаревич. Его спрашивают, а вот как-то вот отличается вот русский и белорус? Он говорит, разница есть, конечно. Даже хотя бы в отношении к природе. У вас это отношение европейское. Теперь смотрите, Макаревич вдруг стал русским. До этого он говорил, они русские, теперь он становится русским. У нас же испорченное отношение к природе кочевниками. Кочевники, он говорит, привыкли гадить, потому что они не сидят на местах. Они завтра едут дальше. Так чего заботиться о чистоте? Подозреваю, что у русских осталось, а со времен татарского ига это. У вас также история непростая. Здесь была то Польша, то Белоруссия, но все же это Европа, сказал Андрей Вадимович. Говорит, во всем виноваты кочевники, во всем виноваты татаро-монголы. Именно они научили русских гадить, и русские до сих пор вот так вот гадят. С нами на связи доктор исторических наук Лев Домешек. Лев Михайлович, здравствуйте.
Добрый вечер. Это вы, здравствуйте, а у нас уже 9 час.
Да, это, а у нас, понимаете, у нас только день. Вот. Знаете, хотелось бы...
Хорошо.
Да, хотелось... Вы, кстати, расскажите, где вы находитесь, чтобы было понятно нашим слушателям.
Я нахожусь в Иркутске.
В Иркутске.
Это столица Иркутской области.
Вот.
Я работаю в должности заведующего кафедрой истории России Иркутского государственного университета.
Именно поэтому я к вам и обратился, потому что мы долго рассуждали, кому же, кого же можно спросить о татаро-монголах, и в какой-то мере ну, многие из нас сталкивались с тем, что иногда буряты считают себя потомками татаро-монголов, и поэтому мы к вам и обратились. Ну, естественно, потому что вы доктор исторических наук, чтобы вы пролили некий свет и правду историческую на то, что сказал Андрей Вадимович Макаревич. Так какой был быт кочевников?
Ну, во-первых, монголо-татары, нашествие на Русь монголо-татары, это вторая половина 13 века. К тому времени о Сибири никто никакого представления практически не имел. Вот. А что касается влияния монголо-татар на Русь, оно, конечно, имело место. Но когда Макаревич говорит об этом, он, не знаю, все ли с этим знакомы, он перефразирует фразу Пушкина или мысль Пушкина на предмет того, что русских немного испортили монголо-татары. Он имел в виду процесс метисации, Пушкин имел в виду процесс метисации, это действительно имело место. Большое количество браков, потом все это повлияло даже на внешность русских. Ну и не надо забывать, что вообще азиатские традиции имели место на Руси, не нужно забывать, что православие России заимствовало из Византии. Это Восточная Римская империя, это можно даже легко наблюдать, шатровый стиль у наших православных храмов. Так и, а шатер – это символ кочевника. А что касается влияния монголо-татар на Сибирь, то об этом не может быть и речи, применить, по крайней мере, в 13 веке. Вообще буряты наиболее многочисленная народность среди народов азиатской России, как это сформировался во второй половине XIX века. И значительно выявили мере под влиянием русского населения, отключим одного татарского. Хотя в основе те же кочевые племена, но на сегодня я могу совершенно ответственно утверждать, что, скажем, бурятский язык и русский язык, вернее, бурятский язык и монгольский язык, это абсолютно разные.
Разные, то есть вы сами концептуально...
И бурятые, и монголы друг друга не понимают.
Лев Михайлович, у меня-то вопрос-то немножечко другой. Я бы хотел, чтобы вы как-то бытоописали, как жили сами... кочевники, какова их культура была, правда ли они гадили везде, где приходили, или это было не так?
Ничего подобного. Культура была кочевая, как правило, связана с четырьмя перекочевками в год, зимник, летник, осенник, весенник, понятно, да, зимой, летом, весной и так далее. А что заявляет Макарей, что, дескать, монголы, татары или кочевники гадили везде? Это чушь собачья, извините меня за выражение. У кочевников, у всех, у бурят, у монголов было чрезвычайно благодаренное отношение к земле. Я думаю, вы и большая часть наших слушателей знают, что у многих кочевых народов обувь имеет загнутый конец. Так он как бы такой, овальный. Согласны с этим?
Да.
Мы представляем все это. А от чего? Это от культа благодарного отношения к земле. Ибо, как считали кочевники, острый носок на сапоге, на туфли и так далее, он ранит землю. И вот надо носить вот такую вот обувь для того, чтобы землю это не ранить. Ни монгол, ни бурят, тем более. Никогда просто так, простите меня, кол в землю не забьет. И ямку не выкопает. И уж если это нужно было сделать для чего-либо, то обязательно это сопровождалось обрядом капания, традиционного вина кочевников. Обычно это тарасун, хмельной напиток, приготовляемый из кобыльего молока и так далее. Они отнюдь не гадили. И культура, особенно этнокультура, связанная с культом земли, сохранение своих, условно скажем, приусадебных участков, хотя, конечно, так и их не было, все это было возведено в буквально путь. И русские, придя в Сибирь позже, в значительной степени у кочевников этому и научились.
Чистоте этой. Спасибо огромное. Лев Домешек был с нами на связи, доктор исторических наук, сам из Бурятии. Вот и, пожалуйста, обратились к человеку, спросили его. Он говорит, что никогда кочевник не мог нигде гадить. Просто это исключено. Давайте попробуем Андрея Вадимовича набирать, Макаревич. Можно мы попробуем? Давайте сходу. Сходу. На самом деле, Маш, ты можешь не держать трубку. Я, если что, сам поговорю. Так, спросить просто хотелось бы. Вдруг Андрей Вадимович ответит. Мне просто интересно было бы узнать его теорию.
Да, алло.
Андрей Вадимович?
Да.
Здравствуйте, говорит Москва радиостанция. Меня зовут Алексей. Очень хотелось бы вас спросить по поводу ваших слов насчет кочевников и татаро-монгол.
Не понял.
Вы знаете, вам приписываются слова, во всяком случае, в интернете появились такие слова, я сейчас процитирую, если можно, вы скажете, так или не так. Смотрите, якобы вы сказали, что разница между русскими и белорусами есть, потому что у них разные отношения к природе. И у белорусов якобы это отношение европейское, а у русских людей, как вы говорите, якобы у нас же, испорченное отношение к природе кочевниками. Кочевники.
Это правда, да, я говорил это.
А вы знаете, в чем дело, Андрей Вадимович? Я бы хотел пару вопросов вам задать на эту тему, вам не сложно?
Мне сейчас не очень удобно говорить.
А мы просто из прямого эфира звоним, и очень много людей хотят послушать вас.
Тем более, мне трудно говорить отсюда, видите, да?
Трудно, а вы не хотите? А может быть, попозже тогда хотя бы мы сможем поговорить с вами?
Я только хочу вам сказать, что я ничего, так сказать, оскорбительного в виду не имел, это говоря. Это просто определенные черты, которые сложились исторически наследуются. Это очень просто.
Андрей Вадимович, дело в том, что я только что говорил с доктором исторических наук, и он объяснил, что кочевники никогда не гадили, как историк объяснил. То есть, а вы выдвигаете такую теорию, которая основана на чем? На вашем каком-то субъективном впечатлении?
Ну, на моем знании основано, что когда племя, например, все время передвигается, Им нет смысла убирать за собой. У них завтра будет новое чистое место.
Ну, то есть это вы так считаете. А может быть вы...
Это не только я так считаю.
А может быть вы...
Извините,
так...
мне правда неудобно.
А, да, да, извините, пожалуйста, Андрей Вадимович. Ну, что вот, Андрей Вадимович не захотел отстаивать свою правду в некоторой степени. Что, наверное, и правильно, да? А зачем отстаивать? Лучше сказать и потом просто убежать куда-нибудь. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну что же, я тогда должен буду говорить один, потому что, ну да, конечно, конечно. Вот, я должен буду говорить один. Почему? Потому что Андрей Вадимович, ну, как бы вот, если у него нет времени. Жаль, очень. Давно я хотел с ним поговорить. Начну я с чего? Во-первых, многие народы и, наверное, практически большинство оседлыми стали, потому что до этого были кочевыми. Ну, это, наверное, всем понятно. Наверное, я обращусь к истории... Ну, не только татаро-монгол. Я, наверное, обращусь и к истории других народов. Например, заглянув в историю Ветхого Завета, которая для каждого православного человека не может называться неродной, понимаете? Смотрите, по поводу, например, древних евреев, хотелось бы сказать, евреев. Говорят, что народ этот сложился где-то во второй тысяче, ну, тысячелетие, во втором тысячелетии до нашей эры, на территории древнего Ханаана. И по одной из версий это произошло в результате ассимиляции семитоязычных скотоводов. Кочевников среднего течения Евфрата, земледельцев оазисов Ханаана, и, которые говорили на иных семитских языках, и местного досемитского населения. То есть, например, не только русские что-то почерпнули у кочевников, да и не только татаро-монголы были кочевниками, или, например, тюркские разные были племена тоже кочевниками, но, например, и евреи были кочевниками, но почему-то... Именно, видите, как-то Андрей Вадимович решил бичевать русских людей, татаро-монгол, за их якобы неправильное отношение к природе, за их якобы, как он считает, не ссылаясь ни на какие исторические источники, ну, такое, знаете, потребительское отношение ко всему окружающему. Это интересно, давайте поговорим, 7373-948, я просто уверен, что у нас будет много и сторонников, Андрей Вадимович, и противников. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать не в защиту Макаревича, а просто вот где-то 12-й год, вспомните, вот этот «Окупай» была акция, да?
Ну.
И тогда, значит, главный редактор русской службы Сергей Доренко вел передачу «Саношка. Подъем».
Так,
и где-то такую же теорию высказывал, только без привязки к татарам, к монголам, к бурятам, к гостям.
Ну, а мне теперь надо с ней согласиться с этой теорией?
То же самое было.
А мне надо согласиться с этой теорией? Или что? Теперь все? Я должен сейчас сразу сказать, ах так, ну все, пожалуйста. Каждый имеет право на свою теорию. Я же могу не согласиться с этой теорией и попытаться доказать ее неправоту. 7373-948. Более того, конечно, вы мне ссылочку бросьте, я обязательно послушаю, потому что вы, может быть, вырываете слова из контекста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Крайне негативно относись к Макаревичу и ко всем его последним вот этим выходкам.
Не-не-не, но... вот посмотрите, здесь не очень важен Макаревич. Здесь важно, что да. он сказал. Сказал ли он правду или он сказал неправду? Пожалуйста.
Ой, вы знаете, как ни прискорбно, на самом деле сложно вот признавать, но вот я, допустим, к примеру, да, живу в районе Новокосино.
Внимание, и... это никакого отношения не имеет к кочевникам и к природе русских людей.
Нет. Природе, к отношению, вот как
не-не-не. А вы откуда знаете? Подождите, я сейчас задам конкретный вопрос, у вас нет моего ответа. Вы знаете, кто конкретно мусорил в вашем районе? Это были русские люди, не русские люди, кочевники?
Нет, это все. Нет.
Все, все. Вот об этом я и говорю. Андрей Вадимович говорит, внимание, о кочевниках и о русских людях, которые переняли в определенный момент манеру кочевников гадить везде, где попало. Понятно, где вот идет и гадит. Вот. Я с этой теорией не согласен. Во-первых, потому что кочевники не гадили. Потому что кочевники чаще всего были скотоводами. Они этим выживали. Им гадить нельзя было просто по той простой причине, что природа их кормила. Им нужно, чтобы коровка там, не коровка, пускай будет, да, лошадка, например, если брать казахов, да, в расчет, чтобы лошадка ела травку. Травка эта должна быть чистая, понимаете, да? Что-то гадить где-то, портить А к чему бы это привело? К тому, что нечего было бы есть той самой лошадке, и нечего было бы есть, в конечном счете, людям. А люди эти, кочевники, они как раз наоборот очень близки были к природе. Если вы... Я буду почему ссылаться на казахов, я очень хорошо с ними общался в определенный момент, и знаю их немного, культуру, да? А посмотрите, как у них устроен быт их, как устроена юрта. Люди сидят практически на земле, да? Ну, что-то подкладывают под себя, но, по сути, они сидят на земле. Может ли человек, сидящий на земле, гадить на эту землю, а потом приходить и так далее, и так далее, и так далее? Ну, ответьте сами себе на этот вопрос. Нет, не может. Нет, не может. Следующий тезис. У вас здесь, в Белоруссии, Европа, и поэтому чисто, говорит Андрей Вадимович, а там, в России, не Европа, и поэтому грязно. Дело в том, что татаро-монгольское нашествие, это примерно где-то 1237-42 год, это начало, да, и конец, как говорят историки, 1480 год. Это, внимание, именно в это время в Европе было Средневековье, потому что оно началось, если я не ошибаюсь, с падения Западной Римской империи, это 5 век, и продолжалось Средневековье до начала 16 века. И, может быть, Андрею Вадимовичу стоит посмотреть, как именно во времена татаро-монгольского нашествия на Русь в Европе трижды бушевала чума. Например, с 1346 по 1353 годы. Почему бушевала чума в Европе, бубонная? Потому что в Европе была полнейшая антисанитария. Потому что люди выплескивали грязь на улицу. В то время, когда у русских людей были бани, когда русские люди были очень чистыми, замечательными и вообще очень даже бережно относились к своей природе. Поэтому я считаю, что Андрей Вадимович в своем заявлении абсолютно антинаучен, антиисторичен, он популизмом занимается и, более того, разделяет белорусов и русских своими заявлениями, что я считаю преступным деянием. Я надеюсь, что я выразил свою точку зрения максимально корректно, и прошу вас делать то же самое, если вы не согласны с моей точки зрения и хотите поддержать как-то историческую версию вот эту Андрея Вадимовича Макаревича. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу напомнить, где-то в 2000-х годах Александр Григорьевич, заботясь о Белоруссии, говорил, что там, где евреи, там грязь, особенно бобруть.
Нет, вот это вот неправильно. Это неправильно. Это сход на ненужную нам дискуссию. Я объясню, почему. Потому что, если мы будем так сейчас с вами говорить, мы скорее будем обличать некие свои худшие стороны. Понимаете? Ксенофобия, некий антисемитизм. Может быть, только на это и рассчитывают некоторые слои населения. Нам это не нужно. Нам нужна лишь историческая справедливость и правда. Историческая справедливость и правда заключается в том, что Россия исторически чище Европы. Это правда. Это скажет любой историк, изучавший средневековую Россию и средневековую, соответственно, Европу. Это скажет любой историк, изучавший и дальше историю Европы и историю России. Давайте я прочитаю вам отрывок из произведения такого, сказать, труда Мережковского. Юлиан Отступник, хотите, пожалуйста. Цитата. «Тот, кто освободил бы город от страшной грязи, стал бы самым почитаемым благодетелем для всех его обитателей, и они воздвигли бы в его честь храм, и они молились бы на него», писал французский историк Эмиль Мань в книге «Повседневная жизнь в эпоху Людовика XIII». Но таких освободителей никогда не находилось, с тех пор, как король Франции Филипп Август в 12 веке упал в обморок от невыносимой вони, поднявшейся от проезжающей мимо дворца телеги, взрыхлившей наслоение уличных нечистот с антисанитарией, в Париже ничего не менялось вплоть до середины 19 века. Я надеюсь... Если мои слова кажутся вам недостаточно весомыми, слова Мережковского покажутся вам таковыми. Я надеюсь. Человек, заявляющий о том, что Европа научила Белоруссию якобы быть чистой, врет. Это русская традиция и белорусская вместе, потому что мы один народ замечательный. Это наша славянская традиция. Это нам привито. Это наша норма мыться в бане, а не забрызгивать себя вонючими духами и не придумывать для себя сложные устройства, палочки-ковырялочки в голове, чтобы разгонять блох. Понятно? И не придумывать для себя ртуть для уничтожения блох. ну, как бы не придумывать ртуть, ртуть не поэтому придумана и существует, а именно такое использование ртути. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я надеюсь, это понятно. Андрей Вадимович, к великому моему сожалению, не захотел со мной говорить. Я понимаю, почему. Потому что у Андрея Вадимовича нет ни одного подтверждения его слов. К сожалению, он антинаучен, он не знает истории. Это беда. И беда именно в том, что кто-то в это поверит. Я ставлю себе задачей развенчать эту ложь гнуснейшую. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня Константин зовут.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы просто в понятие, что в вашем понятии гадить? То есть, естественно, какие-то испражнения вы имеете в виду. Кочевники не гадили, а как они с собой, что возили, биотуалеты, что ли?
Слушайте, подождите, то есть вы хотите сказать, если человек сходил в туалет где-то в степи, то это вдруг нарушает естественный обмен вот этот в природе?
Вы представляете, да, я примерно это и хочу сказать. Что вы имеете в виду, вот нечистоты во Франции? Ну, во Франции, примерно сравниваете там Париж, там, я не знаю, со степью, там, с монгольской.
Я объясню вам, хотите? Все, объясняю. Слушайте внимательно, что я имею в виду. Смотрите, если человек где-то пошел себе и спокойненько там сел в степи и, ну, справил свою естественную нужду, это никак не может степи навредить. Просто потому, что это естественно, это заложено в самой природе. Более того, если говорить о лошадях, которые давали кизяк, это вообще был жизненно необходимый продукт, кизяк. Вы понимаете, что это такое, да? Понимаете, навоз, лепешки из навоза и так далее. Потому что ими обогревались, их грели, на них готовили и так далее, и так далее, и так далее. Это был очень ценный продукт, вы понимаете? Что просто так разбросать его по степи никто бы не отважился. На этом готовили. Андрей Вадимович, к сожалению, совершенно не понимает быт кочевников. Он не понимает, что кочевник вписан в природу. Он не понимает, что именно европейская культура все время себя выталкивала из природы. И что именно европейская культура дала нам те помойки, которые сейчас вокруг нас есть. Именно цивилизация, даже европейская, а не культура. Вот. А культуре народной, настоящей, и в том числе кочевнической, это чуждо, потому что человек берет все от земли, что можно, и отдает ей все, что можно, а не гадит там. А гадит у нас, знаете ли, в общественных каких-то, ну, в умах общественности гадят у нас некоторые деятели, которые, не читая истории, делают какие-то мощные умозаключения, на мой взгляд. Хотя я жду, опять же, ваших доводов, исторических, ссылки на серьезных историков, которые, возможно, опровергнут то, что я сказал, и подтвердят слова Андрея Вадимовича. Пишите, звоните. Сейчас новости, после этого продолжим. Итак, друзья, мы говорили о словах Андрея Вадимовича Макаревича, который сказал, что русские, я хочу процитировать, у русских испорчено отношение к природе кочевниками, кочевники привыкли гадить, потому что они не сидят на местах, они завтра едут дальше, так чего заботиться о чистоте? Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига. У вас же история непростая, говорит он белорусам, здесь то Польша была, то Белоруссия, но все же Европа. То есть Андрей Вадимович думает, что татар-монголы, они были грязнее, чем европейцы. Что ж, после того, как я дал в эфир доктора исторических наук, после того, как я вам прочитал Мережковского о том, как жила Европа в те времена, когда у нас было татаро-монгольское нашествие, после того, как рассказал о том, что такое баня, и как у нас всегда мылись, и что это была наша традиция, после того, как рассказал о Людовике XIII, и не только о нем, вот какие отзывы я получил от своих оппонентов. Я их буду читать сейчас, друзья. Вы поняли, да? Я был максимально информативен, я был абсолютно безэмоционален. Я рассказал вам факты, которые нашел. Теперь я буду читать. Значит, кочевники здесь... Это Денис, он... Вот, смотрите, господи, почему же практически все оставляют мусор около машин в Макдональдсе, плюют, приоткрывая дверь, писают на МКАДе и так далее? Пишет Аня. Анечка подписывается. Анечка, это никакого отношения к историческому спору не имеет, потому что у некоторых людей не хватает культуры. поэтому они это оставляют. А почему европейские некоторые страны, говорят, Италия, например, погрязла вообще в мусоре, проехать нельзя? Хорошо, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Это никакого отношения не имеет к русскости, никакого отношения не имеет к кочевникам. Дальше. Отец Григорий пишет. Вы антисемит, недаром вспомнили про кочевников-евреев. Макаревич еврей, задается вопросом, отец Григорий. Все мы люди, после Освенцима обвинять человека в преступлении, ссылаясь на национальность, подло и гнусно. Я не ссылался на национальность Макаревича. Я рассказывал вам о кочевых народах. Я говорил о казахах, я говорил о татаро-монголах. Я говорил о евреях в том числе. Я их не выделял в отдельную группу, я вам рассказывал об истории того, как кочевые народы превращались в народы оседлые. Отец Григорий, вы передергиваете, и более того, если вы уж меня обвиняете в антисемитизме, тогда, наверное, Андрея Вадимовича можно обвинить в русофобии, что было бы неправильно, потому что Андрей Вадимович не русофоб, Андрей Вадимович просто не знает истории. Давайте еще посмотрим сообщение тех, кто... да, вот, сравни Уральск и область, и Гомель, и так далее, и все вы увидишь, написал мне Джей Джей. Зачем мне сравнивать сейчас Уральск и его область, и Гомель, и его область, если я говорю об историчности, я говорю об истории, откуда идут истоки. Друзья, к сожалению, бред полный, говорит Лев, я сам из Улан-Удэ, буряты просто свиньи плюют и харкаются в общественных местах, говорит Михаил. Михаил определяет себя как ксенофоб, Михаил называет людей определенной национальности свиньями, обратите на это внимание. Более того, Михаил опять уводит нас от исторического восприятия того вопроса, который мы поднимаем, к восприятию бытовому, на очень такому простому и, я бы даже сказал, ну, тривиальному такому, понимаете? То есть я готов с вами поговорить о том, насколько чисто сейчас в Москве или не чисто в Москве, насколько чисто сейчас в Бурятии или нет, я готов с вами об этом говорить. Но, к сожалению, об этом-то как раз Андрей Вадимович не сказал. Он сказал о том, откуда мы такие все свиньи. А мы свиньи такие, потому что нас якобы научили татаро-монголы. Что неправда, что ложь, что обман. Андрей Вадимович обманул нас. Если еще... Я просто повторяю еще раз, понимаете, насколько я спокоен, вы можете оценить. Я еще раз прошу вас, если у вас есть исторические факты, я с удовольствием вас выслушаю. Если нет, то все ваши доводы, в общем-то, похожи на какую-то истерику женскую. И не более того. Пожалуйста, 7373948. Я даю всем право высказаться. Говорите, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Меня зовут Юрий.
Да, пожалуйста.
Я хотел сказать вот что. Во-первых, поблагодарить вас за очень информационный и содержательный ваш рассказ о высокой степени подготовки. Не хочется, конечно, комментировать слова Андрея Вадимовича. Желаю еще напомнить всем о себе. И второе, такие противоречивые, абсолютно неподготовленные заявления. Но корень зла, мне кажется, кроется в абсолютном незнании и нежелание знать историю своего народа, и всячески желая противопоставить себя всему тому, что сейчас происходит в России, наверное, с этим связано заявление.
Не знаю.
Еще один момент.
Не знаю. У меня есть ощущение, что Андрей Вадимович просто хочет поссорить нас с белорусами. Зачем ему это надо? Я не совсем.
Это само собой. Но вы знаете, накануне я как раз включил радио и слушал предыдущего вашего гостя, и рассказ был о моем родном городе. Я родился и вырос в Севастополе, и давно уже живу в Москве. Наверное, корень зла кроется именно в том, что люди, даже выступающие, к сожалению, у вас на эфире, я не хочу оскорбить ваших гостей, но элементарно должны готовиться к эфиру.
Это мы не можем за них делать.
Хотя бы знать о том, что Франс Рубо писал и диораму войны 12-го года, Отечественной войны 12-го года, как и панораму Севастополя.
Так и панораму. Поэтому... Я понимаю. Мы просто уйдем сейчас в сторону. Я, простите, вас перебью. Спасибо вам огромное, да? Гости, они, в общем, гости. Мы их зовем. Мы, конечно, жаждем, чтобы они были как можно интереснее. 7373948. Тут уж как пошло. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Анны, Алексей.
Да, Анна, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, чего вы прицепились к Макаревичу?
Я не прицепился к Макаревичу, Анна.
Ну, нехорошо, некрасиво.
Анна.
Умный парень, и
Анна,
такую дурь показываешь.
Анна, внимание. Можно я вам отвечу, или вы будете
можно,
меня ругать? Я вам отвечаю, Анна. Андрей Вадимович Макаревич высказал неверное историческое предположение.
Я слышала.
Он ошибается. Мне нужно...
Вы согласитесь, что это наполовину правда.
Нет, это не наполовину и не на долю
правды. Ваш шеф наускивает,
нет,
что ли?
Нет, Анна, меня никто не наускивает. Более того, если бы шеф хотел, он бы сам на эту тему высказался. Анна, я сам решу для себя, как в программе, которая пока еще моя, так получилось, мне разрешили ее вести, за что я очень сильно благодарен, сам решу для себя, какую тему я буду брать, если вы мне позволите. Я надеюсь, я вас этим не оскорблю. Если вам не нравится эта тема, вы, конечно же, можете не принимать участие в обсуждении или вообще перестать слушать. То есть я, опять же, не настаиваю ни на чем. Я никому не прицепился. Я хочу разобраться в вопросе. Я хочу понять историю. Я хочу понять, правда ли кочевники были грязными? Правда ли кочевники научили русских быть грязными? Прав ли Андрей Вадимович с исторической точки зрения? Или Андрей Вадимович типичный балабол? Андрей Вадимович ни черта не разбирается в истории. И Андрей Вадимович впредь, как историк, для меня вообще мертв. Просто потому, что я больше никогда не буду его слушать и ни одного его исторического заявления всерьез обсуждать в эфире не буду. Как когда-то я, пообещав своим слушателям не обсуждать проблемы ЛГБТ-сообщества, не обсуждаю этот вопрос. Сейчас для меня на самом деле важно понять, Андрей Вадимович должен отправиться в забытие для меня или все-таки он существует как человек, способный на осознанное мнение. В этом вся проблема. И я сам для себя это решаю. И я решаю, правду он говорит, например, сам для себя или нет. И я прошу вас, друзья, вместо того, чтобы оценивать меня в какой-то мере, оцените то, что сказал Андрей Вадимович. Если это историческая правда, приведите доводы. Если это вранье, согласитесь и скажите, это вранье. Андрей Вадимович не разбирается в истории. Андрей Вадимович певец, а не историк. Я скажу, да, спасибо большое. Я максимально корректен. Но я вам честно говорю, и мне уже надоело быть корректным. Сейчас я буду переходить на другой язык, если никто не хочет разговаривать со мной спокойно, нормально и вести дискуссию в научном ключе. Если все хотят в популистском ключе, я могу делать это в таком ключе. Уж простите, три раза повторил одно и то же слово. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Меня зовут Арташ.
Да,
я буду постараться быть максимально корректным.
Да, пожалуйста.
Да, если Макаревич сказал какую-то достаточно сомнительную с точки зрения историзма вещь,
то есть она сомнительная.
Это не повод, чтобы отвечать ему такими же сомнительными рассуждениями.
Почему?
В частности, чума в Европе была не следствием нечистоплотности европейцев,
а
следствием густонаселенности Европы и активных экономических связей Европы со всем остальным миром, поскольку перенос чумы в основном являлись корабельные крысы.
Так.
Я не думаю, что вопрос Европы состоит все-таки не только...
То есть вы хотите сказать, корабельные крысы это признак высоких санитарных условий?
Корабельные крысы являются переносчиками чумы, а корабельные крысы существуют там, где существуют порта и где существуют экономические,
где существует грязь,
экономические связи.
Где существует грязь?
Ладно.
Так.
Во-вторых, Европа состоит не только из Франции времен Людовика XIII, она также состоит из Швеции, где традиции чистоплотности, они вполне сопоставимы с русскими.
Mm-hmm.
Понимаете? Из Германии, я вам как бывший германист говорю, что в Германии, например, там это все было достаточно развито. Ну, для тех времен. Но и Макаревич, при том, что я к Макаревичу отношусь крайне, как бы сказать, помягче негативно, и в чем-то я с предыдущим слушателем согласен, что Макаревич сейчас пытается во всем как-то ущемить, прищемить и так далее, там, российское, там, очень комплиментарное для себя общественное мнение, зашкаливающе комплиментарно.
Да.
Но, тем не менее, Макаревич прав в одном, что Европа, когда ставится перед собой задачу, она, как правило, находит эффективные, более эффективные способы эти задачи решать. Та же Франция, когда осознала, что грязь – это порок, и с ней надо бороться, она эту грязь таки победила.
Только я хотел бы вас все-таки в одном месте поправить. Вы говорили о крысах, я же буду говорить о блохах, потому что все-таки научно, ну, во всяком случае, утверждается, что именно блохи были переносчиком крыс. И, наверное, вы обратите внимание...
Нет, все-таки крысы были
переносчиками блохов. Простите, нет, не крысы, а чумы. Чумы, конечно, я заговорился.
Крысы переносили блох, а блохи переносили...
Блохи были на ком? На людях. А почему блохи были на людях? Потому что люди не знали, что такое мыться, что такое санитарные условия. Ну, мы же будем как-то развивать вот эту мысль. То есть, спасибо. При этом вы приводите, спасибо огромное вам, да, например, Швецию, да, и, например, вы приводите Германию. Говорите, что там были совершенно другие европейские традиции. Интересно, вот это уже интересно, об этом можно подумать, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Борис Семенович.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что чистоплотность – это не присуще какой-то определенной нации или национальности. Это зависит от индивидуума и строго индивидуально. И массу примеров в своей некороткой жизни уже встречал. А что касается Макаревича, ну, человек обижен из, скажем так, с высот, он слетел вниз, и теперь для него все плохо будет в стране, так что к этому надо привыкать.
К этому надо привыкать? Ну, странно. Мне вот человек говорит, что блохи на людях-то не живут, а живут вши. Безусловно, так. Но дело в том, что вот конкретно эта блоха, я просто не буду читать по-латински, потому что боюсь, что сделаю это, ну, неправильно. Я думаю, если у нас есть, собственно говоря, медики, они это скажут. Да, как и называлось. По сути, крысиная южная блоха, да? А вот эти блохи, они были на крысах, как правильно заметил наш слушатель, и в определенный момент они инфицировали людей. Как переносится инфекция этими блохами? Укус должен произойти. То есть блохи кусали людей, и вследствие чего люди заражались чумой. Я надеюсь, это понятно, да? Поэтому чумные трупы сжигали, чтобы просто вместе с блохами совсем эти трупы были, ну, как бы аннигилированы, уничтожены, чтобы их просто не существовало. Именно огонь спас Европу во многом от чумы, да? Понимаете, о чем я говорю? Блохи. Наверное, я не буду лишний раз пытаться объяснить, насколько грязными должны быть люди и как они должны жить, чтобы их кусали блохи. Наверное, я не буду этого делать, но если вам это недостаточно, то вы, конечно же, можете спокойно, опять же, обратиться к историческим источникам и сами для себя это проштудировать вопрос. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Максим.
Да, пожалуйста.
Я вот хотел бы оппонировать перед с акцентом мужчине по поводу крыс.
Так.
Корабельных.
Так.
Он просто не понимает, наверное, не знает истории, когда у нас был Великий Новгород. И когда по всему миру у нас плавали корабли, и никаких крыс мы себе в Россию не завозили.
Ну, если...
И густонаселенность Европы – это смех. У нас Россия была населена намного больше.
А у нас есть цифры какие-то? Вы можете цифрами подтвердить, чтобы не быть голословным?
Ну, простейшее, допустим, 14-12 век. Угу. У нас в Новгороде было в районе 200 тысяч населения.
Угу.
Страны Европы, это даже в 16 веке похвастаться этим не могли.
Не могли. Спасибо огромное. Ну вот, пожалуйста. Вот видите, когда мы отсекаем идиотизм, получается что? Получается очень интересно, потому что люди начинают спорить историческими какими-то вещами. И это очень важно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Сергей.
Да, пожалуйста, Сергей.
Вспомните Ясов Чингисхана. Ясов Чингисхана говорит, нельзя мочиться в открытую воду, нельзя стирать в открытой воде и благоговенно относиться к природе. Все там описано.
Да, спасибо огромное. Ну вот нам говорят все про крыс, вспоминают про корабельных. Но я вам скажу опять же, да, если говорить о кочевых народах и говорить о Казахстане, я буду пример, да, кочевого народа, казахи, кочевой народ. Да, вы, наверное, обратите внимание на то, особенно если у нас есть люди, которые в Советском Союзе занимались вот этими бактериальным оружием, прочими вещами. Вы, наверное, знаете, что штамм чумы, в общем-то, в Казахстане есть. И его часто переносят там суслики. и всякие ребята вот эти прочие, грызуны. И даже недавно, вы, может быть, помните, чумой заразились пару ребят в Казахстане от сусликов. Помните, это в прошлом или позапрошлом году было. И быстро этот очаг все, ну, в общем-то, закрыли. То есть ни в какую эпидемию, слава богу, это не превратилось. То есть оно-то и у кочевников было. Вы понимаете? Вот эти конкретно вот кочевники, казахи, да, у них конкретно были в степи суслики, которые конкретно переносили, опять же, чумных блох. При этом где эпидемия у кочевников? У таких грязных, ужасных, которые не знали, что такое чистота, где их эпидемия? Вот. Видите? И эти вопросы, они возникают. Поэтому к чему бы я хотел всех призвать? Я бы хотел всех призвать к тому, чтобы перед тем, как кто-то что-то говорит, этот человек о чем-то думал. Даже если у него есть некий авторитет в неких кругах, даже если у него есть много почитателей, неплохо было бы не говорить на те темы, в которых совсем туго. Ну, прям совсем туго. Или тогда нужно высказывать предположение. Предположение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. И еще одна вещь, я научу сейчас всех господ, которые пропагандируют западный такой либерализм, научу их работать с аудиторией, с людьми. Просто небольшой совет. Пока вы, ребята, делите себя, отделяете себя от людей в некую элиту, а людей называете грязными, вонючими, быдлом и прочим, вас никогда большинство ни в какой стране не поддержит. Ни в России, ни в Казахстане, ни в Европе никто вас не поддержит, ни в Израиле никто вас не поддержит. Никто и нигде. Хватит думать, что вы элита. Хватит думать, что все остальные быдло. Вот и все. Иначе никогда у вас не будет поддержки, так и будете там своими 3% друг другу рассказывать, какие вы старики, все гении. Сейчас мы должны уйти. Как это правильно говорится? Смотрите. Новости рынка труда дали у нас. А после этого мы идем в движение. 7373948 будет так.
Трудоустраивайтесь поудобнее. Совместный проект «Радио говорит Москва» и «Хэдхантер». Какую зарплату платить сотрудникам в кризис? На основе каких данных делать индексацию? Стоит ли платить больше, чем конкуренты?
Поговорим о том, что делать с зарплатами. Ведь это один из самых болезненных вопросов. Платить своим сотрудникам больше конкурентов стоит только если ваша прибыль выше среднерыночной. Во всех остальных случаях я рекомендую отталкиваться от объективной середины рынка и понимать возможный диапазон. А как не ошибиться в этих расчетах? Во-первых, можно смотреть на ожидания соискателей. Однако кандидаты, как правило, лукавят и торгуются, хотя сейчас стали более сговорчивы. И все же надо понимать, что это ненадежный инструмент. Ожидания из резюме всегда будут завышены. Во-вторых, можно смотреть на зарплаты из вакансий, например, HH.ru. Но там, как правило, информация для наших целей очень скудная. Во-первых, неясно, указана ли сумма до вычета налогов или уже на руки, а 13%, согласитесь, это существенно. Во-вторых, что из суммы будет окладом, а что бонусами, и будут ли они вообще. И, наконец, вакансии могут называться по-разному, а по сути ничем не отличаться. Собственно, верное и обратное, когда обязанности совершенно разные, а названия похожи. При этом в обоих случаях, как в случае с вакансиями, так и в случае с резюме, собрать информацию – только полдела. Ее еще надо правильно обработать, чтобы не получить среднюю температуру по больнице, которая не скажет ровным счетом ничего. Наиболее современный, на мой взгляд, вариант – это банк данных заработных плат от HeadHunter. В его основе лежат реальные заработные платы, которые обновляются компаниями-участниками ежеквартально. Этот инструмент, в отличие от предыдущих, позволяет понимать, сколько компаний в вашей отрасли и в вашем регионе реально платят своим сотрудникам. Вопрос названия и содержания работы тут решен. Сопоставление должностей происходит по четкой методике, суть которой, если очень просто, заключается в определении, чем человек занимается в компании, его профессиональная область и специализация, и какой у него уровень позиции. Отчет участникам предоставляется на основании полной конфиденциальности, так как в нем представлены только статистически упорядоченные данные без возможности привязки к данным конкретной компании. На сегодня участниками банка данных заработных плат HeadHunter стали более 1000 компаний. Бесплатно они имеют доступ к информации, аналогичной той, которую сами предоставили. Все честно. Есть еще на рынке обзоры заработных плат от крупных консалтинговых компаний. Большие отчеты за большие деньги. Однако я не думаю, что в нынешних условиях для подавляющего большинства российских компаний это будет подходящим инструментом. У современных интернет-технологий, на которых построен банк данных заработных плат HeadHunter, есть два неоспоримых преимущества – цена и удобство. Аналогично всем другим популярным интернет-сервисам. Зная, сколько платят компании в вашем регионе и в вашей отрасли, можно легко понять, занижены или завышены зарплаты в вашей организации. А это будет первый шаг на пути оптимизации и развития вашего бизнеса. Работникам же, надеюсь, все реже придется сталкиваться с ситуацией, когда на собеседовании предлагают зарплату, от которой появляется грустная улыбка. И все чаще эта улыбка будет радостной, вызванной чувством гордости за свою работу и карьеру.
Совместный проект «Радио говорит Москва» и «Хедхантер». Москва.
94.8 FM.
Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублева». В движении.
А что ж, друзья, единственное, я хочу здесь поправить некую ошибку нашего слушателя, который сказал, что в Новгороде в 16 веке жили около 200 тысяч человек. Я посмотрел, подбился здесь по информации. Нет, конечно, такого населения там не было. Здесь речь идет скорее о 5 тысячах, 6 тысячах и так далее. Это сейчас в Великом Новгороде живет 219 тысяч человек, по данным 2014 года, если кому-то интересно. Ну, хотя, кто знает, может, другой Новгород какой-то имелся в виду. А, по звонку могу уволить Алексея, несмотря на то, что он любимчик. Но не буду, вот такой я человек. Подписался человек Надеждин. Это какой Надеждин? 7373948, все, в движении, погнали уже. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Нет, вы не захотели. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, и у вас тоже не получилось. 7373948, как вас зовут? Алло.
Алексей, приветствую, это Фрок.
Да, пожалуйста, Фрок.
Внутренняя трешка от Ленинградки до проспекта Мира ехал 40 минут. А проблема заключается в том, что вот напротив Рижского вокзала что-то, какое-то столпотворение и мешает проезду. Соответственно, внешняя трешка до Мира тоже стоит.
До Мира тоже стоит. 7373948. Спасибо, Фрок. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Елена.
Где едете?
Я немножко упустила. Вы продолжаете тему?
Нет. Мы сейчас же о движении уже говорим, и нас будут наказывать, если мы не будем говорить. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, кто постоянно гадит в лифтах? Неужто европейцы? Павел, ну такой человек, вы в Европе-то хоть раз были вообще? Просто вопрос вам задать. Ну, да съездите в какой-нибудь спальный райончик где-нибудь в лифте в Европе, вдохните там, получите наслаждение. Пройдитесь хотя бы по главной улице где-нибудь в Копенгагене, посмотрите, как там нагажено. Мало не покажется. Мне просто такое есть ощущение, что вы от своего какого-нибудь там Берилева не выезжали в жизни и думаете, что вот, а там вот хорошо, а у нас, ой, как плохо. Все, нам нужно потихонечку, был много раз. Где? Где вы были? В музее вы были, наверное. Что еще? Скажи, что за длинноволосая, симпатичная женщина бумажки приносила в начале программы. Говорит Димон. Это наш продюсер Маша, но она, вы знаете, она как-то бесконечно влюблена именно в меня, поэтому не получится у вас еще, ребят. Ходит за мной все время. Кругом. Сейчас новости, после этого продолжим. 16 часов 6 минут, четверг, март, день 5. Друзья, Алексей Видошников, всем здравствуйте! Я поражен тем, как оппоненты навешивают друг другу ярлыки. Это потрясающе. Дмитрий написал: «Ты же сам в Европе не был, лжец». Ну, давайте попробую тогда начать с ответа Дмитрию, а потом уже как пойдет. Значит, Дмитрий, отвечаю вам. Хотя вы меня назвали лжецом и неправомерно, абсолютно грязно, подло, и глупо, самое главное, и очень некультурно. Но ладно, значит, Дмитрий, с уважением объясняю вам. Во-первых, если уж о классической такой Европе, которую вы почитаете за Европу, я был, значит, в Дании, Швеции и Германии. Это классическое, да, вот как вы понимаете, там северное, ну вот и Германия, это вам прям совсем будет приятно, да. Плюс к этому я вам более скажу, разделение Европы и Азии, я не ошибусь, подождите, кивните мне головой, правда же по Уралу проходит? Правда же? По Уральским горам что-то, или нет, слушайте, или нет? Неужели, я просто видел как-то раз в Оренбурге такие, знаете, мост, через Урал. А с одной стороны написано Европа, а с другой Азия. Я вам даже секрет раскрою. Некоторые из вас всю жизнь живут в Европе и думают, что они не в Европе. Но я не буду утверждать, что Россия — это Европа. Я же прекрасно понимаю, что вы в это никогда не поверите. Хотя если возьмете когда-нибудь и начнете разбираться, где Европа, вы очень сильно удивитесь. И вообще узнаете, что вы европейцы. Но ладно, зачем нам это все нужно, правда? Вот эта чушь какая-то, забивать информацией свою голову, узнавать. Мы имеем в виду Европу, конечно, ту Европу, да, а мы-то это, конечно, не Европа, и в ней я тоже был. Более того, во Франции хотел бы побывать, но в Париж, наверное, ну, не скоро поеду, просто потому что сейчас политическая ситуация не очень хорошая, зачем мне поддерживать их туризм, да, я лучше к нам здесь куда-нибудь в Крым съезжу, вот. А и во-вторых, потому что кого не спрошу, все говорят, грязно в Париже, помойка, говорят, а не город. Грязный свинский городок Париж. Жуть какая-то, ужасная. Помойка прям. Тетушка моя была, я уж не помню, год 3-4 назад в Брюсселе, если я не ошибаюсь. Говорит, грязище, помойка. Ужас. Выходишь, говорит, из храма католического, в котором уже католики-то, в общем-то, и не пребывают, переделанного под православный храм, внимание. Вот. Ну, а может быть, под мечеть. Тут два варианта. И помоечка прямо рядом с ним, набросана бутылок. Фотографии мне тетушка моя присылала. Видел собственными глазами. Так что, ребятки, друзья уважаемые, вы уж когда себя так уж прямо истязаете и хотите сказать, что только у нас люди гадят в лифтах и только у нас люди бросают бутылки на улице, вы не забывайте хоть вокруг-то посмотреть как-то, да? Ну вот. Не забывайте, да и даже про Соединенные Штаты Америки не забывайте. А то вот эти вот все вот вещи, они вот кажутся мне, ну, как бы вам сказать, однобокими и подлыми. Давайте начинать анализировать трезво и как есть. Да, есть у нас проблемы, да, есть в Европе проблемы, но зачем об этом вот так говорить, зачем кого-то в этом обвинять, а кого-то превозносить. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Я видел, как наркоши в Германии прямо на улице колются, и полиции на них пофиг, пишет Михаил. Ну, вот, например, как вариант. Но я не буду плодить ненависть к Европе, я этого не хочу. Я не думаю, что если мы будем втаптывать грязь в Европу вместе с вами, да, что это нас как-то возвысит. Нет, это нас не возвысит, это скорее нас унизит в некотором плане. Поэтому я не предлагаю кого-то втаптывать в грязь, я предлагаю посмотреть на тех людей, которые нас втаптывают в грязь, трезво, я предлагаю открыть глаза, взглянуть на них и понять, что это провокаторы, и все. И все. А если у нас и есть какие-то проблемы, конечно же, мы должны их решать. Ну, неплохо было бы. 7373948, телефон прямого эфира. Европу загадили азиаты, турки и арабы. Ну вот опять эти провокации гнилые, абсолютно мерзкие от людей. Ну вот смотрите, Европу загадили турки, да? В Турции были, где-то чисто, где-то грязно. Арабы. Кто-нибудь был когда-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах, там арабы. Грязно там? Поэтому, пожалуйста, закройте свой грязный, радикально настроенный, националистический рот. Это я обращаюсь сейчас к слушателю, который... Я не буду его больше называть по имени, потому что он этого, ну, на мой взгляд, и не заслужил. Зачем это нужно? Вот. Закройте его. Вы действуете очень подло, гнусно, искажая факты, и вы людей обижаете. А потом будете удивляться, что вас кто-то где-то, там, не знаю, поймал, ударил, еще что-то. Ну вот. И мне потом придется вас защищать в какой-то мере, понимаете, информационный говорит, ах, какие ужасные эти люди, и так далее. Не обижайте людей. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, это говорит Москва?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да.
Значит, хочу подтвердить то, что говорила ваша тетушка. Значит, недавно вернулся из Брюсселя, из столицы Европы, столь любимой нашими либералами. Значит, более грязного, заплеванного города просто трудно себе представить.
Ну, вот, пожалуйста. Надо начинать с себя, тогда будет уважение, частота. Согласен, 68-й. Европа совсем недавно мыться научилась, пишет Язва. Об этом мы уже говорили. В Испании видел, как подросток в рваных джинсах бросал жвачку в урну. Промазал, поднял с тротуара и бросил снова. Попал. Грязнули, ходите со мной чаще вот просто по улице, и вы увидите, что я делаю то же самое. Более того, ну, я это делаю, я вообще не бросаю ничего, и много людей таких видел в России. А в Амстердаме молодые люди не стесняются справлять нужду в канал, пишет Валерия. Безусловно, я и часто в России видел такие ситуации, когда люди не стесняются и просто где-то во дворе на дом гадят. Безусловно, просто можно всегда сконцентрироваться на плохом, а можно сконцентрироваться на чем-то позитивном. А давайте мы еще обратимся к тем людям, которые хоть что-то понимают в земле. Я серьезно говорю сейчас. И в таком понимании, как эрозия почв, в таком... в этом хотя бы словосочетании что-то понимают, да, эрозия почв. И, может быть, эти люди, кто это может быть, наверное, какие-то агрономы, объяснят, чем, например, земля в Испании отличается от земли, вот здесь, в центральной части России. Может быть, они нам дадут объяснение, что вот эрозия почв выше здесь у нас, что на самом деле наша почва быстрее превращается в некую пыль. Эта пыль порождает некую грязь. Может быть, они нам это объяснят, если захотят. Если не захотят, ну ладно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, вам повезло. Я вот агроинженер.
Да.
Полный, Тимирязевск, МИИС, да, и кандидат технического.
Вот мне объясняли вот именно такую теорию по поводу...
Вот такой, да. такую сейчас я вам расскажу. И сначала давайте вернемся к той проблеме по вопросу грязи, да. Вот я был в Финляндии, в славном зимнем городе Тампере, да?
Да, да.
В составе большой, так сказать, правительственной делегации.
Да.
Там чистота за счет того, что на каждом углу или на каждом через столб висят сборочные урны мусора, и ты в карман окурок положишь, на улице не бросишь. Теперь 3 месяца мне пришлось проработать на фирме «Дан» на Беларусь в Копенгагене.
Так.
Там, скажем так, вот ночью грязь. Вот идут вечером, бросают, думаешь, бог, какие хамы, честное слово. Но утром город чист.
То есть работают очень хорошо службы.
Утром работают дворники, работают. Теперь относительно вот содержания дорожного полотна. Вот мы едем как-то по Финляндии, из Тампера на Вакула. Машина Вольво, это еще начало 90-х, да, конец 80-х, начало 90-х, машина не коснет. В машине втроем едет крупный чиновник, очень крупный из Росстандарта. И говорит, вот она, не коснет машину. А он едет, а наши, слово там неприличное, многоточие просто поставить надо, придумали стандарт, называется ямочность. То есть уже на стадии проектирования яма закладывается, понимаете?
Ага, так.
У нас, вот это отлично, да, это отлично показать, понимаете? Тут на стадии проектирования уже яма закладывается,
так.
Понимаете? Это вопрос второй. Это вот что касаемо здесь. То есть все зависит от культуры.
Может быть, от культуры. Подождите, у меня вот еще...
Теперь я очень...
Нет, вы не хотите, большой, да, вопрос.
Прощение, когда НАТО бомбило... Югославию, мне пришлось в составе правительства делегации быть в Баварии, в Германии,
так,
и проехать по трассе любви. Да? Нас ежедневно встречало 3-4 бургомистра. Да, мы скандировали прекратить бомбить, да, и вот вели переговоры всякие.
И что это дало?
Тоже весьма интересно. Дико с нашей точки зрения живут замкнуто, понимаете? Но чистота.
Чистота.
Каждый со своим двором ухаживает. Это сюда. Теперь касаемо эрозии.
Да, почвы, вот это интересно, наконец-то.
Вот это вот интересный вопрос, да? Вот смотри, была такая теория Вильямса, нашего великого ученого Вильямса, которую развили в эпоху, теперь уже всеми, кому только не лень, пихаемого зад все органы его Сталина, да, была такая земледельческая теория, да, и везде строились все это вот, юг, у нас лесополосы строились. Потом началась группа ученых, которая говорит, что нафига, ведь вот эта лесополоса, она влагу поглощает. Она с одной стороны задерживает, с другой стороны влагу поглощает.
Так.
Да, был такой сделанный совхоз «Гигант», он и сейчас существует, да, в Аргелии, там, герой соц. Труда. А я там проводил опыты по изучению способов и сроков введения минеральных удобрений. Производственные проводил.
Так.
Вот подошлись умные ученые уже в Хрущевске, после Брежневского времени, которые говорят, что это сосчасть. Посушаем почву давай. Пошли пыльные бури. У вот нас. Снос черноземов, понимаете? Угу, то есть угу. Все отсюда идет, понимаете?
Понимаю.
Везде оно, как относиться? Если нет севооборота, а сегодня в России понятие севооборота, культура оборот потерян, угу. И вот мы сейчас бьемся с созданием агрокомплекса будущего с учеными, да? Бьемся угу. И не находим взаимопонимания в министерстве Московской и то есть Крымник дошли, и сейчас вот все угу. Бьемся, понимаете? Угу. Пока мы не вернемся, мы позагубим землю. Да. Загубим, ее съест, водная эрозия съест, если не будет...
У меня вопрос, просто я должен уточнить один момент.
Если не будет севооборота, культура оборота, то потеряем землю.
Потеряем, вы говорите, я хочу спросить, вот это...
Я прошу простить, закончить сразу, можно?
Да.
В мире ничего дороже земли нет.
Так, это я понимаю.
Завод можно поставить, завод можно сломать, можно... Тем более сейчас, в век современных технологий, да, технической революции, построить производство проблем нет.
Да, понял, спасибо. А земля, она вот такая ценная. Единственное, что вот вы как бы много слишком лишней информации нам даете. Нам бы хотелось, чтобы вы вот как-то, знаете, я понимаю, это опыт жизненный, и вы сразу все выдаете. Но примерно понимание есть, да, в определенный момент то отношение к почве, которое у нас было, в частности, в Советском Союзе, да, породило что? Породило, как это называлось, экстенсивные методы возделывания почвы. Интенсивные, есть экстенсивные. Это сейчас я перепутал все. Но в целом, в общем, у нас использовался не тот метод, который нужно было якобы, и якобы земля не успевала отдыхать, и якобы она быстро превращалась в пыль, эти пыльные бури якобы разносились по дорогам, и якобы отсюда вот эта вся грязь, когда только это все прибивается чем-то более или менее, ну, как вы понимаете, жидким, водянистым, некой жидкостью, водой. Отсюда эта грязь, то есть... С этим надо что-то решать, и это тоже одно из объяснений. И это объяснение не из разряда «А, мы грязные свиньи, а они чистые и хорошие ребята», да? Это объяснение строго научное, сложное, которое не решить одним вонючим выкриком где-нибудь в интернете, над которым придется работать 10-20, возможно, лет, вы понимаете. Не все так просто. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня зовут Владимир. Угу. И я так понял, что вы выросли в Казахстане.
Ну, как вам сказать, вырос? До определенного времени я там жил, да.
Ну, вот я тоже из Казахстана.
Да.
И вы знаете, вот такой к вам вопрос.
Ко мне вопрос.
Потому что я не могу на него найти ответ.
Я, может, тоже не смогу. Давайте.
А вот там живут казахи, да. Много жило немцев, русских.
Да.
И вот идешь по населенному пункту, угу. Стоит домик,
да.
Весь красивый.
Вы можете быстрее чуть-чуть задавать вопрос, потому что у меня не бесконечный эфир, я вас прошу.
Да, везде дорожки, все прекрасно, как игрушка.
Ну.
Дальше идешь, стоит домик, угу. Покосился забор, не покрашено, угу. Значит, не прополото, угу. Значит, уже понятно, что живет русский.
Почему?
Идет
нет.
Дальше живет казах.
Почему? Да нет, вы что такое говорите? Я более вам скажу, вы, наверное, давно из Казахстана уехали, вы съездите посмотреть, какие там дома строятся. На месте бывших, знаете, из Самана дома стояли, вот, наверное, технологии изготовления этого материала я не буду здесь сейчас объяснять, но все примерно понимают, там глина, солома и так далее. Сейчас на месте этих домов стоят кирпичные, огромные, прекрасные особняки люди себе строят. Я бы не стал делить русский, не русский, я бы стал делить хозяйственный человек или не хозяйственный. То есть вот это, наверное, важнее. Не знаю, какой вы вопрос хотели здесь и какой ответ на этот вопрос найти. 7373948, телефон прямого эфира. Я же говорю немножечко о другом. Я же говорю вам о Европе, о чистоте в этой Европе. Я же говорю о России и вот этом каком-то непонятном все время стенании и попытке рассказать, что у нас хуже. Да, наверное, потому что, ну вот Дания, да, возьмем, к примеру. Посмотрите, можно сказать, у них холодно. Да, у них достаточно, наверное, зимой холодно. Но благодаря тому, что море близко, у них более или менее ровный климат. То есть у них не слишком жарко летом и не слишком холодно зимой. У них перепад температур не такой высокий, как у нас. У нас сложности с этим очень большие, вы сами понимаете, все прекрасно знаете. Если кто-то когда-то, да, вот обменяем мы чиновникам, они кладут там неправильно асфальт. Хорошо, я даже уверен, что многие чиновники на этом наворовались, и, в общем, туда им и дорога, и все равно им гореть в аду, это не важно. Важно то, если кто-то из вас пробовал положить асфальт возле своего дома, вы, наверное, обращали внимание, что все-таки зима на нем так или иначе оставляет некий отпечаток бренности и тлена. Вы, наверное, обращали внимание, что кладешь хороший асфальт, я просто вручную сам клал асфальт, вот, вместе с родителями возле дома, делали мы, вот. Он потихонечку все-таки рассыпается, при том, что по нему не движутся автомобили, там, один раз подъехал за день, один раз уехал, да. Ни автомобили не едут, ни грузовики, тем более, никакие, никто эту дорогу не разбивает. Асфальт каждый год все хуже и хуже становится. Его уничтожает сама природа. В чем заключается суть? Ну, это обычная физика, правильно? Жидкость заполняет полости, после того, как она замерзает, она расширяется и разрывает те полости, которые она заполнила. И, получается, губит полотно вот это вот асфальтовое. Все это прекрасно понимают, но все почему-то по этому поводу очень сильно тупят. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Как раз по асфальту,
да,
и по грязи.
Да.
У меня был товарищ, он хороший строитель, Югослав. Ну, Югослав, вы знаете, как строят, да?
Ну, вообще нет, вот он... вы мне расскажете, давайте.
Ну, очень хорошо строит,
так,
очень хорошо.
Так.
Вот, и он говорит, у вас две проблемы, вернее, даже три. Значит, первое, при укладке асфальта нужна определенная температура, вы, наверное, про это не знали, вручную его кладя. И тогда, ну, там технология определенная, плюс закатка соответствующая. Раз, тогда он очень долго держится. Второе, что он сказал, он говорит, вот посмотрите, у вас везде висят провода, но вы же все физику в школе изучали, пыль к проводам присасывается. Везде в Европе строят таким образом, что провода укладывают под землю. Уберите это, говорит, и у вас на 8-12 этаже не будет пыли. Чего вы мучаетесь? Я не понимаю. И еще один, говорит, вот почему у вас на тротуарных дорожках, вот на магистралях и так далее, земля упирается в асфальт, а не в бордюр. Тогда в воде не надо будет пересекать этот асфальт, тащить с собой грязь, листву и так далее, и так далее. Вот три момента, говорит, и город будет чистый.
Да, понял, спасибо огромное. Три момента, говорите, Егор. Ну, слушайте, это интересно. Может быть, да, у нас есть технические ошибки в целом, вот инфраструктурные, которые надо поправлять, но характеризует ли это народ как-то? Я сомневаюсь, что это как-то характеризует народ. Это скорее характеризует как-то то, как у нас учат инженеров, правильно, и строителей, которые, наверное, не могут или не совсем хотят, или в силу каких-то обстоятельств не могут правильно спроектировать что-то. Но это не характеризует народ. В этом вся беда. Мне говорят, в Канаде перепад температур еще больше. Может быть и больше, даже не буду с вами спорить. Но при этом в Канаде, вторая Канада по площади страна, вот, вы прекрасно это знаете, и живет там 36 примерно миллионов человек. Ну, вы понимаете, да, я не буду говорить, сколько миллионов живет только в Москве и в Питере. Ну, то есть, немножечко по-другому вообще канадцы живут, и немножечко по-другому у них плотность, в общем-то, населения. Другая плотность населения. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Да, добрый день, Максим Москва.
Да, Максим.
Вот по поводу, да, качества дорог, я тут вспомнил, слушал вас, вспомнил. У меня один знакомый долгое время живет уже в США, в Калифорнии. Вот, и мы с ним как-то говорили на эту тему. Он объяснил очень просто. Ну, во-первых, климат, да, вы совершенно правильно говорите. То есть климат убивает наши дороги только так. Вот, во-вторых, он говорит, что что вы критикуете российских дорожных строителей? Вы оцените протяженность дорог. Вот, говорит, Европа там, да, оцените протяженность там хотя бы европейской части России, да, и всей Европы. Вот. Ну, и третьим, вот, конечно же, если говорить США, то для поддержания этих дорог в хорошем состоянии, помимо основных федеральных налогов, он говорит, там совершенно сумасшедшие местные налоги, вот, которые, конечно же, там, в общем, наверное, не в таком количестве, может быть, разворовываются, да, как у нас, опять же, мы этого не знаем. Вот. Но, тем не менее, вот, так сказать, финансы по пиксам колоссальны, вот именно на поддержание дорог в таком состоянии.
Да, спасибо огромное. Вы знаете, пока вы говорили, я вспомнил, если я не ошибаюсь, по-моему, я это читал в книге Андрея Остальского, наверное, такого знаете, человек возглавлял русскую службу BBC. Книга, если не ошибаюсь, называлась, по-моему, «Иностранец, ее величество». Я вот сейчас вот быстро в интернете смотрел. там он как раз рассказывал, как вот жить в Великобритании, какие есть проблемы, он там говорил, например, о медицине. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он в этой книге писал о протяженности дорог в Великобритании, и, по-моему, он говорил о том, что чуть ли не самая длинная дорога, это 500 километров. Да я вот недавно домой гонял, 1500 я проехал. И у меня, я, в общем-то, не так и далеко от Москвы живу, чтобы вы понимали. Я надеюсь, это дает некое понимание того, о чем я говорю. Ну, в принципе, от Москвы и до Нижнего Новгорода, сколько там километров? 400, 450 примерно, сколько? 350? Я сейчас могу не вспомнить. Ну, 400, давайте я назову 400. 500 даже мне говорят. Ну, вот представьте, самая длинная дорога в Великобритании, если я не ошибаюсь, и если я правильно ссылаюсь на книгу. Ну, это где-то 500 километров. Это примерно как до Нижнего Новгорода. Вы когда-нибудь ездили по дороге до Нижнего Новгорода? Да, если, то тогда скажите, какие к вам у вас претензии к этой дороге. У меня до Нижнего Новгорода претензий вообще никаких не возникало к трассе М7, если я не ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Ну и вот, кстати, по поводу протяженности дорог, есть конкретная информация. Это на какой год? Ну, разные здесь, разные. В общем, Россия первое место по протяженности дорог. Все дороги 745 тысяч километров. 745 тысяч. Второе место у... здесь по-другому немножечко сделать, здесь по-другому. Нет, Франция впереди. Слушайте, нет, неправильная штука, просто потому что неудобно будет сейчас считать. Это нужно как-то перековеркать. В Индии больше дорог, чем у нас. В Китае больше дорог, чем у нас почти. Даже больше, чем в два раза. В Японии больше дорог. Они строят в несколько слоев, при том, что у них, в общем-то, сами видели, какая маленькая территория. В Бразилии больше дорог. В США... 6514, но США сложно сравнивать, потому что, ну, какой там штат примерно по погоде на наш похож, ну, может, Вермонт, вот, и не более того, в принципе, у них погода немножечко другая, погодные условия. Даже не знаю, с Германией можно нас сравнить по протяженности дорог, вот, дорог у нас мало строят. Да, дорог у нас мало строят, давайте будем даже больше говорить. Поэтому они, наверное, такие и загружены, поэтому они, наверное, такие разбитые, потому что их просто мало. Если кто-нибудь, да, ездил, например, по трассе М5, он меня поймет, потому что ты, задолбишься по ней ехать, по этой дороге, пытаясь обгонять какие-то дальнобойщиков, которые вместе с тобой едут, и едут они в две полосы. Так что у нас, наверное... ругать дорожников за то, что они плохо строят, не надо. Надо ругать их за то, что они мало строят. Но дорожников ли надо тогда ругать? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Сейчас новости, после этого продолжим. Мне говорят, что надо сравнивать в основном с Финляндией, Россию, якобы и климат похож, и все. Но я вот здесь считаю, средняя температура февраля на юге Финляндии минус 6, в Лапландии минус 14, в июле, соответственно, плюс 17 на юге и до 14 на севере. Вы видите, что перепады не такие значительные. Минус 6, плюс 17, да, средняя температура. Среднестатистическое количество жарких дней июня, потому что жара, она ничем, в общем-то, не лучше, чем, насколько я понимаю, холод. Потому что когда асфальт плавится, по сути говоря, и по нему едет какой-то грузовик, он не меньше ломается. Значит, среднестатистическое количество жарких дней июня с температурой выше 25 градусов, 8 дней. 8 дней в год у них бывает выше, чем 25 градусов. А в какой-то степени, наверное, это можно сравнить с чем? Ну, с Москвой, да? Сравнить это с резкоконтинентальным климатом, сравнить это с Южным Уралом, с Волгой, да, с Поволжьем, наверное, не получится. Там немножечко по-другому. Там, наверное, вот так вот. Зимой так вот минус 20, а летом так где-то плюс 30. Вот так вот. И все. Поэтому людей из таких, знаете, регионов с резко-континентальным климатом, их можно отправлять, например, служить и на север, и на юг, и их так и кидают, потому что для них это вообще не проблема. Они хоть мерзнуть могут, хоть от жары умирать. В общем-то, здорово. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Ну что ж, давайте поговорим о нашем любимом Рамзане Бхаджи Квадирюе, который, в общем, вместе с Тимати отказались они от айфонов. Они говорят, все, в пользу йотафонов уходим. И вот что написал глава Чечни. Я ранее писал, что намерен отказаться от использования iPhone. Все это время я урывками изучал йотафон. Сегодня приехал мой друг Тимати. Я сделал ему подарок. Отныне мы оба пользуемся только нашим отечественным Йотафон. Я хочу спросить вас, на самом деле, вот события, может, последнего года и в целом вот эти все санкции, некая борьба, может быть, нарастание антизападных настроений и антирусских настроений, антироссийских на Западе, заставили вас отказаться от, например, там, от телефона определенной марки, от автомобиля, может быть, от одежды какой-то в пользу другой, или вы не считаете это нужным? Я помню, когда-то в эфире недавно был у меня Олег Царев последний раз, у него в руках было два айфона. Я говорю, как-то оно не по православному, что ли? Что это вы с айфонами? Он говорит, это не важно. Я говорю, ну почему это не важно? Это важно. Он говорит, да нет, какая разница? То есть, может быть, и правда это не важно и не принципиально. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Да, пожалуйста.
Вот, я, с одной стороны, как бы разделяю эту точку зрения. Вот меня мои друзья тоже там упрекают. Вот ты весь такой из себя там корчишь православного, весь такой суперрусский. А чё ж ты в Коллинсе ходишь? А чё ж ты ходишь там, допустим, в Адидасе, в кроссовках? Подождите, а почему меня должны упрекать за то, что тратил свои деньги? Я же их не упрекаю, что они на моем рынке. Давайте собирайтесь, уматывайте, буду ходить в белорусских туфлях, как все нормально строим, никак меня это не ущемит. А за то, что я беру, трачу свои деньги, меня за это еще упрекать, да хоть айфон, хоть 5F. А вот по поводу того, что Рамзан с Тимати, ну немножко это смешно, американский Тимати и Рамзан, они мало того, что сами по себе, так как черт и ангел, и как бы, ну, вообще не вяжется. Это немножко такое фриковство, по большому счету. Вот Тимати, во всяком случае, стороны.
Ну, знаете, я просто хотел бы вас еще когда обрадовать, потому что вы сказали про магазины. А вот смотрите, сегодня Adidas закрывает 200 магазинов по всей России. Новость совершенно свежая,
да,
вот
слышу.
Она.
То есть ну, это вам... Мне, по большому счету, как бы, может быть, и жалко простых людей, продавцов, которые работали там, директора. У них ипотеки, кредиты, им куда-то сейчас деваться надо. Это мои, в первую очередь, конкуренты на рынке труда. Надо это понимать. А с другой стороны, да, пожалуйста, катитесь, ну а что? Ну, плохие мы, ввели вы санкции, вы аплодировали, в ладоши хлопали. У нас нет сейчас возможности покупать. Да и идите, я вам, пожалуйста, на Ленинский проспект в дисконт-центр катаюсь, там по 2000 Adidas покупаю, рад. Ну, не будут его продавать,
будут.
Ради бога.
Да и по барабану. Ну, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да,
вот
пожалуйста.
У меня позиция такая. Мне как-то и до всех этих событий, и после, ну, как ровно, что раньше я одевался... Как бы в отечественную одежду, у меня автомобиль Нива, сигарета Ява, но при этом довольно нормально оплачиваемая работа, так и после
так и сейчас.
Всех этих войн осталось то же самое.
Я вам, вы консерватор, значит... Удочников Шевака, хватит пародировать меня. Рамзан подписался. Слушайте, ну смешно, правда. Я отказался от части западного кинематографа. Теперь вместо американского я смотрю только русское порно, пишет Какин. Молодец. Грипс. Покупая сегодня продукты на 8-мартовский стол, на работу проигнорировал рижские шпроты. В пользу отечественной, я надеюсь, селедки, пишет Грипс. Когда уйдут парфюмеры с нашего рынка, пишет Наталья. А почему именно Йотафон? Пиар чистой воды. У нас еще хайскрин есть. Это тоже наше китайское производство, пишет Александр. Это правда. 7373948. Я даже думал купить хайскрин Тор, но все-таки купил Lenovo. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло.
Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Это Максим?
Нет, это не Максим. А вам нужен Максим?
Ну, вот он вот передачу о Макаревиче, там и еще другой.
Не-не,
вот.
Там, знаете, Макаревич передачи еще другой ведет Алексей, а Максим нет.
Ну, неважно.
О, ну, конечно, неважно. Ого, здравствуйте, да. Ну, Сталин, Ленин, неважно. Да. Адольф, Иосиф, какая разница. 7373948, Максим, Алексей. Алло, да, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Веселая история.
Ну,
меня
да.
зовут Александр, я из Москвы.
Да какая разница, Александр, господи, говорите.
Я вам скажу, что телефоны играют большую роль в нашей жизни.
Да.
Для чиновников, например, айфоны и смартфоны, они могут все прослушиваться и работать со спутников. Прослушка даже под водой может быть.
Слушайте, я даже не знаю, что можно прослушать с моего телефона. Какие-то
нет,
мои
чем проще
попукивания
телефон,
ночью.
Тем лучше. Чем проще телефон, тем лучше.
Тем лучше.
Ну, Рамзан Кадыров, он молодец, конечно, его тоже могут прослушивать, так как перспектива-то у него на президента может быть.
Даже так? Ну, не торопитесь, не торопитесь. Рановато вы что-то. Владимир Владимирович может обидеться. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Алексей зовут из Москвы.
Да, да.
В общем, сам пользуюсь айфоном, да, по поводу там всяких попукиваний. Это, конечно, смешно звучит.
Ну, что
я предлагаю вам обсудить вот по поводу новой Весты. Вы слышали, наверное, да, выходит осенью.
Лада Веста.
Да, почему бы не отказаться, например, вот всяких там вот Hyundai'ев и так далее. Не хочу никого обидеть, ну просто и в пользу, например, Vesta.
Знаете, я же не могу людей пересаживать с Hyundai на Vesta. Я вот почему я, например, не откажусь от своей машины в пользу Vesta? Я могу сказать.
Я просто могу сказать, какая у вас машина. Я не
знаю. BMW единичка обычная.
Разница, конечно, честно.
Тоже другое немножко. Я не смогу отказаться, я честно признаюсь. Вот как только сделают у нас C-класс, я прям сразу хоп, и все, и погнали.
Ну вот, ну это просто как вариант тоже по поводу телефонов или машин и так далее.
Ну я понял. Да, я и говорю в целом, я же не ограничиваюсь их телефонами. Я говорю, может быть, вы уже поменяли, может быть, вы бросили свой там какой-нибудь Mercedes C-класса AMG там с 500-сильным движком и спокойно себе пересели на Ладу Приору и катаетесь, кайфуете. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Меня Дмитрий зовут.
Да, пожалуйста, Дмитрий.
Алло, ну сначала маленькую ремарочку. Вот у меня, ну скажем так, очень хороший знакомый был, дипломат одной очень серьезной западной страны.
И что же он сделал, очень интересное?
Он не сделал. Я просто хочу как бы для всех наших как бы слушателей. Угу. Так вот, телефон какой у него был.
Какой?
Это была самая простейшая, ну, вот, знаете, вот в пределах, наверное, ну, там, 1000 рублей, там, новая, вот. Uh-huh. То есть самая простейшая модель. Uh-huh. Я говорю, а что ж ты так? А вот так, говорит, положено. Это ремарка.
Да, так. Ну, вы что-то теперь поменяли?
Вот теперь по поводу санкций.
Давайте.
Ну, вот по поводу санкций, вот, допустим.
Почему
нам, допустим, не запретить показ американских фильмов?
Нет, это не то. Это не то, подождите. Это не то. Мне плевать на все эти санкции. Мне плевать, что одна верхушка там спорит с другой, они что-то друг друга наказывают. Я же говорю о другом. Вы лично, свой выбор, вы как человек, как гражданин, как личность, вы сделали, вы что-то там... Ну, как-то отказываетесь, не отказываетесь, или вы утверждаете, что нечего отказываться. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Подскажите, вот с утра слушаю ваше радио, с утра идет обсуждение Йотафона, держал его в руках второй.
Да, да.
Очень замечательный телефон, здорово.
Кстати, не держал.
Один вопрос. Угу. Почему первый Йотафон стоил 20, второй стоит 40? Посмотрите ценник на Йотафон. Может, люди готовы перейти на Йотафон, но не с такой ценой.
Слушайте, но... А что, iPhone 50 стоит?
Слушайте, ну давайте посмотрим, сколько стоит Samsung, 36.
36. Ну, может, тогда... Вот я поэтому Lenovo и взял, собственно, потому что Йотафон это слишком
более
шикарно.
Более дешевый аналог, согласитесь, качественный телефон. Никто не против российского Йотафона. Другой вопрос, дайте на него адекватный ценник, люди будут с удовольствием покупать.
Я с вами согласен, у меня нет денег на наш телефон, слишком дорогой. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Владимир зовут, да?
Да, пожалуйста.
Вот по поводу смен машин на наши и импортные. Был у меня такой момент в жизни, да, когда я ездил на Кадиллаке.
Да.
Хороший, отличный автомобиль, мне всегда нравился. Потом немножко жизнь меня прижала, да, я... Купил восьмерку новую, ну, там, правда, тюнинганул ее под спорт, там, рычаги поставил передние, очень хорошие, такие спортивные. То есть, и ничего, 3 годика на ней отъездил, потом опять сел на Мерседес. То есть, да, недельку я так почертыхался, реально, но могу сказать так, после того, как я сделал элементарный тюнинг, это крыходные кулисы, там, рычаги спортивные, треугольные, там, амортизаторы, ШС и там всякую вот мутатень, да я могу сказать, что мне показалось, что Мерседес хуже управляется.
Хуже управляется Мерседес. Интересно. Не знаю, я всегда думаю о том, знаете, вот у меня такая мысль. Человек вообще создание очень мощное, очень сильное, такой биологический, биомеханический, да, вот создание какой-то механизм природный, у которого очень высок процент прочности на износ, на мой взгляд. Вот обратите внимание, да, я всегда думаю, что если уж в лагерях люди выживали, то, наверное, в Ладе Вести точно выживут. Есть у меня такое ощущение. Вот сами подумайте. Если уж войну прошли, то и, наверное, в Ладе Вести тоже выживем. То есть, наверное, не стоит отчаиваться, и ничего страшного. Привыкнем. А Калина, наш автомобиль нет, 16-й. Ну, вообще, желтый, если Калина, то да, конечно. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Владимир.
Да, пожалуйста.
А вместо Пепси стали пить виски с Байкалом, черноголовка, прекрасно идет.
А виски-то чей? Черноголовский тоже?
Не, ну, виски нет, ну, по крайней мере, не американский.
А откуда берете? Ирландский?
Нет, ну такой попроще.
Попроще. Наш. 7373948. Наш из стружек дуба. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Андрей, Москва. Хочу заметить, имел счастье поручкаться йотафон второй. Вот до момента, как подержал его в руках, тоже, наверное, думал, что это, ну, какой-то бред. Ну, что у нас могут сделать? И на самом деле хочу заметить, что был на руках в этот момент Galaxy 6, iPhone 6, и очень приятно был удивлен йотафоном. Да, цена немножко не, ну, завышена. Была бы она чуть ниже, вот, с удовольствием купил бы.
Было, можно было бы и купить. Была старая Nokia 62, в сугробе нашел HTC, очень рад. Терял у меня как-то одна знакомая HTC, очень было опечально. Слушайте, но поскольку 200 магазинов Adidas в Москве закрывается, а можно мы Run DMC послушаем?
Давай, включайся, пожалуйста. At Live Aid, all the people gave, and the poor got paid. And out of speakers, I did speak. I wore my sneakers, but I'm not a sneak. My Adidas touched the sand of a foreign land. With Mike in hand, I told to command. My Adidas in D, close as can be. We make a mean team, my Adidas and me. We get around together, we found forever, and we won't be mad. We're born in bad weather, my Adidas.
Или давайте Корн. Полюбившийся нам по заставкам. Born in a sea, somehow it always seems that I'm dreaming of something I could never be. It doesn't bother me, cause I will always be that pimp that I see in all of my fantasies. I don't know your fucking name, so what, let's... Ну, там долго будет ныть, а когда он про Adidas-то будет уже петь. Кстати, король Швеции взволнован происходящим в России, чтобы вы знали, если что. Король. И вся королевская рать. Не будем, да, слушать. Хотя он уже несколько раз сказал это слово, все равно подлые эти всякие корновцы. Значит, давайте сделаем сейчас небольшую паузу, еще одна тема. Это я вас просто чуть расслабляю, что вы сегодня так сильно напрягались с этими всеми историческими темами, черт побери. Давайте небольшая пауза.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Пентюх написал «Корн для школьников». И что, Корн когда модный был, это когда, сколько, это в прошлом веке, наверное, уже было. Вы что, это не для школьников. Корн уже давно для старперов. То есть вы меня можете обвинить. Я как старпер, 26-летний, здесь вот сижу и вспоминаю свою молодость школьную. И все такие, знаете, школьники сейчас зажали уши и говорят: «Господи, какую дремучую дрянь он слушает». Ой, фу. 7373948. Кстати, о школьниках. Двух 12-летних девочек заподозренных в краже в Магните в Барнауле, как пишут журналисты, взяли в заложники. Короче говоря, две девки пытались что-то украсть, и сотрудники Магнита это увидели, те сотрудники, ну, это знаменитый магазин, который убивает бабушек за масло. Ну, как мы думаем. Ну, это я провоцирую, конечно. На самом деле не так это, но не суть. Короче, задержали девчонок двух 12-летних, посадили их в подсобку, пока не приехали родители. И теперь пошли разборки. Там следственный комитет разбирается, а могли ли, обездвижили, как смели, в подсобке, взяли в плен, ужас, разобраться, взорвать Магнит. Ребят, я, конечно, хочу обратиться к вам с обсуждением этой темы. Я коротко обозначу свою позицию, а вы там что хотите, то и делайте. В общем, позиция такая. А ты не воруй. 7373948, телефон прямого эфира. Никто же там не насиловал. Это же не кадры из фильма «Криминальное чтиво», да? С Марселсом Уоллесом. Правильно? И Зеда там не было, и кляпа во рту. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва. О чем поговорим? О замене импортного на отечественное или о магнитах и копеечках?
Уже о магните, потому что закончились импортные и отечественные. Все. Давайте.
Замечательно. Угу. Ну, также вот бабушку в копеечке на днях на больших каменщиках обыскали.
Так.
Хорошо там Оля Романова попалась вдруг в той же очереди, подняла хай-вай.
Так.
Между тем, никто у нас не знает, что вот эти существа, которые стоят с бирочками под названием охранники в супермаркете, абсолютно бесправны.
Существа?
Они ничего не имеют права. Они не имеют права. Они могут вас попросить, сказать, дайте сумочку посмотреть.
Слушайте, я просто хотел спросить. Вы говорите, существа, вы их лишаете всего человечества?
Да, вы знаете, я считаю так, что это плесень вот на теле общества.
И что же с ней делать, с этой плесенью?
В России это плесень на теле общества.
Даже так, послушайте, но ваши идеи ужасны, в них проскальзывает некий фашизм, или не фашизм, но по крайней мере...
Вы знаете, как бы я не стесняюсь, в общем-то, Бенито Муссолини, замечательный мужик.
7373948, телефон прямого эфира. Вот это у нас сторонники у правозащитницы Ольги Романовой. Обратите внимание. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Иванович.
Да, пожалуйста.
Вот я смотрел несколько раз передачи. Вот, ну, во-первых, хочу сказать, что вот звонил там, что машину себе тюнинговую «Ладу» сделал. Я смотрел пару раз передачи, что у нас такие машины выпускали, что, извините меня, там, может, и «Мерседес» даже рядом не стоял.
Ну, я тоже такие передачи смотрел, но это, конечно, неправда. 7373948, здесь ничего не поделаешь, наш автопром, он всегда был вторичен, кроме «Автомобиля Победы». Это был действительно прорыв наших инженеров. Все остальное я валяюсь. То у «Фордов», то... Что еще ты говоришь? Кто там еще был? Ну, давай, да ты можешь вслух сказать, черт побери. Пока будешь писать, мы уже другую тему будем обсуждать. «Нива» еще наша. Ну, ладно, «Нива», этот комфортабельный груз. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Роман, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы не знаете, поскольку вроде я днем слушал радио ваше, и сказали то, что у девочек ничего не нашли. Это просто были подозрения какие-то.
Ну, не нашли, может быть. Я даже заподозрили, вот в новости написано.
Да, заподозрили,
кража шоколада.
Не пойман, не вор.
Ну, только и задержали их до приезда родителей.
Ну и ничего не нашли. Извиниться и отпустить.
Так это ладно, извинились, отпустили, а теперь Следственный комитет говорит, мы сейчас разберемся, порвем их в клочья.
Ну, покорут.
Да?
За бабушку.
Не, за бабушку? 7373948, за бабушку. Как вас зовут, Алло, здравствуйте. Алло? Алло, алло? Алло? Любой охранник-идиот, это факт, пишет 960-й. Ну, ребята, я не знаю, ребята-охранники, вы что, нас не слушаете, что ли? Позвоните там, ответьте, что же вы все идиоты, что ли? Вас оскорбляют в открытую здесь все. 7373948, а я верю, что вы хорошие ребята. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Юрий, Москва.
Да, Юрий, пожалуйста.
Ну, смотрите, вот мужчина правильно звонил, у них полномочий вообще даже тебя остановить нету, по идее.
Ну, мужчина...
Должен милицию вызвать. Убежал там, не убежал, это уже как бы видеокамера у меня на это есть. Слушайте. А так, знаете, ну, было дело по молодости, с ребятами таскали, даже если нас ловили, в принципе, нас всегда отпускали. Сколько вот раз, не знаю, ну, 10 раз, может, было. Не доводили до вот этих дел, там, 8, там, это самая оплата штрафа, там, еще что-то. Поэтому я вот немножко удивлен был насчет бабушки вот этой, то, что девчат там где-то держали, как-то странно. Обычно там, ну, потолкаются, постоят, поговорят, да и все, свободен. То есть им как бы это не нужно.
Слушайте, ну давайте мы попробуем перенести вот этот, всю эту ситуацию во времена, там, не знаю, Советского Союза. Давайте попробуем с вами попредставлять, как это все было. Вот, например, да, две девочки, вроде бы показалось где-нибудь там в Советском Союзе продавщицам, что они воруют шоколадки. Что будет?
Ну, милиция, мне кажется, по-любому закричат, там же у нас, как я, насколько я знаю, что и дежурные ходили, да и само общество было.
И милиция будет, и родители будут, и все будут, и будут разбирать, и в школе, и так далее.
И на картошку могут послать.
А что сейчас все такие? А я просто не могу понять, что сейчас все такие нежные стали, прям, нельзя их и попросить посидеть, родители подождать.
Извините, тут дети прибежали.
Да-да-да, все, давайте занимайтесь. Правильно, дети важнее, это точно. Вот я всегда благодарен своим родителям за то, что они мне уделяли очень много внимания, и я их за это люблю. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, меня зовут Максим.
Да, пожалуйста.
Вот вы сказали, что достоинство нашего автопрома – это ГАЗ-20, поднята машина, да?
Я ошибся?
Да, я вас разочарую, это копия Opel Capitan немецкой, с небольшими переделками.
Ну, что, ну...
Ну, век живи, век учись.
Да, спасибо большое. Будем знать теперь. Только некоторые говорят, что Паккард, вот мне здесь пишут. 7373948. Действительно, век живи, век учись. Хоть победу нашу думал. А нет, не победа. Но где, мне пишут, что Нива все-таки наша, это первый нерамный внедорожник, и это прообраз всех кроссоверов современных. Как вас зовут, алло, здравствуйте. Нива наша! Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Бармалей.
Да, Бармалей.
Я где-то в 2006, наверное, после армии имел дело с охранниками разных сетей магазинов.
Ну.
И вот был такой случай, охранник ко мне сам подошел, но он уже меня знал в лицо, потому что я несколько раз выходил из магазина, не оплачивая покупки. Вот он сказал, что его лишили зарплаты за вот то, что недочет, воруют. И он мне сказал, приходите в понедельник в конце рабочего дня, берите тележку, гуляйте, что хотите, и выезжайте.
Я понял, о чем говорить. Но это, может, человек просто сорвался, знаете. Светлана говорит, что в советское время самое страшное наказание было сообщить родителям на работу. Я не понял, хотят отстоять право тырить в магазинах, а в автомобилестроении всегда заимствуют, кстати, говорит Абдулхамид. Магнит — это враги, засланные Америкой, чтобы уничтожить из России изнутри. 87-й Алешка подписался, так он. В России нужно бояться не охранников, а снегоуборщиков. Это правда. Людей на машинах-пылесосах. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Павел, Москва.
Да, пожалуйста, Павел.
Вот по поводу девочек. Вот.
Да, только коротко, очень мало времени, Павел, пожалуйста.
Коротко, буквально летом в Ашане, в Химках, встречал жену, и под мышкой, ну, купил газету, зашел, как бы, в магазин в Ашан, пока жену ждал, думаю, куплю песка. То есть вот на кассе оплатился за пиво, 5000 купюры, и в этот момент там администратор, охранник, как она называется, девушка эта, вот, она говорит, почему газета не оплачена? На что я ответил, говорю, я с этой газеты зашел в ваш магазин, говорю, мне смысл нет ее воровать, потому что она стоит там буквально 7 рублей.
Да.
Как в американских фильмах, начал что-то говорить в ухо, какие-то камеры показания снимать, в итоге не стал каких-то, ну, ждать каких-то разборок, я просто дал 10 рублей.
И ушли, да. Мы с этой газетой ложимся, мы с этой газетой встаем. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-0055. Проектная декларация на parkrublewa.ru. Застройщик ЗАО «Рублева».
В движении.
С нашего X-Ray скопировали Mitsubishi, пишет 74-й. Смешно. Давайте все в движении. 7373948. Минутку поговорим. Я в целом, пока вы там дозваниваете, скажу, что как стояла пробка от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта по внутренней стороне, так и стоит, и от Волгоградки по внешней стороне. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
А да, Виктор, Москва, подтверждаю, значит, еду сейчас в пробке от Волгоградки, и, наверное, до Рязанки, наверное, будет тяжело.
Да, спасибо огромное. 7373948, телефон прямого эфира. Это, знаете, смешно, у нас кто-то обозначение улиц в Яндексе, на Яндекс.Картах, вот здесь, на рабочем компьютере, почему-то, видимо, на польском решил, чтобы это все писалось. По-моему, это польский. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Привет, Алексей, это Александр.
Да, пожалуйста, Александр.
Первая Брестская стоит очень-очень-очень плохо. И площадь Белорусского. А Победа, это, по-моему, Opel Капитан, это же не Москвич 400 случайно, нет? Я что-то не помню.
Я не знаю, придется нам разбираться в этом плане. Ну, так скажем, в автомобилестроении мы не то чтобы задавали всегда тон и блистали. Давайте вот так вот, и будет проще всем нам. 7373948, как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Владимир, Москва.
Да.
Насчет машинки, на самом деле не Победа, а ГАЗ-21 «Волга», наша отечественная была разработочка полностью, и успешно поставлялась на Запад.
Ой,
и
знаете,
даже посвятилась в фильме про Джеймса Бонда в 4-й серии «В шаровой молнии на парковочке» она стоит.
Такая тарарарам, пам-пам-пам-пам, парарарарарарам. Я люблю всякие такие, знаете, музыку типа из Джеймса Бонда. Ладно, сейчас будут новости, после этого будет программа «Пиджаки». В целом город стоит в 4-бальных пробках. Завтра будет еще хуже. Всех, в общем-то, как всегда, с наступающим. Ладно, завтра зато пятница, и будет легко духовно. Сейчас новости, после этого пиджаки, я пошел по кругу. И да пребудет с вами сила.